В отношении вас будет проявлять физическая сила.
Хорошо.
Это слово «хорошо» — это просто мем. Перестань петь. Почему? По кочану. Можно пускать плашку, что я несу тьму. Ты спросила, когда это закончится. Когда это будет больно. Он хочет умереть на свободе, а значит, при власти в его логике, а значит, во время войны.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, в студии Елена Малаховская. Ну а на связи со мной писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день, Лена.
Прямо сейчас мы будем говорить о событиях уходящей недели. Все, что с нами случилось, по крайней мере, из того, на что у меня упал глаз, мы сегодня обсудим с Виктором Шендеровичем и вами, наши уважаемые зрители. Те, кто еще не подписан на Ходорковский лайв, очень рекомендую это сделать. Ну и лайкните, кому не жалко, авансом. Сразу начинаем. С невеселой темы начнем, впрочем, когда мы начинали с веселой. Значит, мне хотелось бы констатировать, что мы все дальше от мира, несмотря ни на какие даже самые осторожные надежды на то, что вот все-таки переговоры в каком-то виде да проходят, куда-то это все-таки движется и должно нас привести. Ничего подобного. И в качестве подтверждения этой своей невеселой мысли я приведу несколько примеров. Например, выступил Герасимов, который довольно редко появляется, надо сказать, на публике. Тут он вышел, чтобы рассказать всем, сколько, чего и где значит, он завоевал в Украине. Сейчас я вам покажу короткий фрагмент, меньше 30 секунд.
В настоящее время нашими вооруженными силами освобождено 99,7 территории Луганской Народной Республики. Осталось менее 60 квадратных километров. 79% территории Донецкой Народной Республики. Под контролем российских войск находится 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.
Да, вот такие теперь достижения у России. И, естественно, смысл этого всего сводился к тому, что никто не будет останавливаться и будет продолжать наступление, говорил Герасимов. Одновременно с этим в соцсетях распространяется картинка, тоже ее все на этой неделе много обсуждали, сейчас покажу. Это реклама. Скорее идите на фронт, пока нет мирного соглашения. Кстати, несколько вариантов, но это я один из них показываю. Одновременно Россия бомбит города Украины. Страшная атака на Киев. Там больше 20 погибших, включая ребенка, девочку. Почему эта история всех поразила? Потому что у девочки Ангелина родилась в 22-м году, собственно, под бомбежками, под обстрелами уже. В субботу российская армия атаковала Запорожье, там почти 30 пострадавших, и ужасная оттуда картинка разрушений, мы тоже ее все смотрели. И я задам, наверное, самый наивный, который вопрос только можно придумать, но, с другой стороны, один из самых частых в комментариях. И видно ли этому конец? Когда это все закончится? И от меня добавлю, что никак, кроме как, если отдадут Путину его 4 области, которые он вписал в свою конституцию, больше других вариантов как будто бы и не видно.
Так и тогда не закончится, потому что Путину нужна война. Прошу прощения, что я повторяю, в общем, то, что я уже говорил и писал. Путину нужна война. Война – это самоцель. Война – это не средство достижения каких-то целей. Потому что в этом случае следовало бы признать абсолютное поражение Путина. За 3,5 года, да, это почти что Великая Отечественная война. Да, захвачена там какая-то полоска земли. За это время до Берлина дошли от Москвы. Да, те самые деды. Да, в справедливой войне. А здесь вот эту вот Луганскую область почти освободили. Да? Станция Авдеевка наша, там или кто она там есть. Да? И нет, Путину совершенно это все для пипла, то, что называется, погордиться. Путину нужна война, это самоцель. Это способ остаться у власти после 25 лет наполовину нелегитимной уже власти, остаться дальше. Вот под все эти песни о том, что коней на переправе не меняют, синдром осажденной крепости, деды воевали, затянуть пояса, да, и так далее, и так далее. Вот под всю эту туфту остаться у власти и убедить население в том, что происходящее правильно, единственное оправдание правильности происходящего – это война. Потому что иначе возникает вопрос, а кто он такой вообще, этот человек, да, в Кремле, который на четверть века захватил власть в России. С какой стати, собственно говоря, чего он добился? в экономике, в борьбе с коррупцией, в снятии России с нефтяной иглы, в ее месте в мире, в курсе рубля по отношению к доллару. Пусть он предъявит, как предъявить эти успехи. Да нет, только война. Из войны он не выпустит Россию. А ты спросил, когда это закончится. Когда это будет больно. России больнее, чем Украине. Пока что больно Украине. А россияне отличный приработок. Да, отличный приработок. Он отлично кормит свой электорат. Правда, этот электорат переходит в пушечное мясо помаленечку, но, как говорил, оказывается, не Жуков, а Николай Николаевич, главнокомандующий, брат им, значит, бабы еще нарожают. Это принадлежит великому князю. Это не Жуков, может быть, и повторял, а может быть, это ему приписали. Бабы еще нарожают. Вот Путину так сказать, больше ничего не нужно, чтобы это шла война. Если закончится это, он, естественно, объявит каким-то образом чего-то, если будет перемирие, затишье, передышка. Он это объявит своей огромной победой. И очень быстро возникнет новая необходимость, новые распятые мальчики, новая необходимость защищать где-нибудь россиян, новая осажденная крепость, Калининград, Приднестровье, что-нибудь придумают. Некуда девать это, нечего делать с этим населением, кроме как пускать его на пушечное мясо. Чем ты займешь миллион этих мужиков, 1,5 миллиона, сколько там их, да? Которые за хорошие деньги безнаказанно научились убивать. Что ты с ними будешь делать в мирной жизни? Вот они вернутся. Они уже там поубивали почти 1000 россиян, вернувшиеся. Да? Куда их приспособить? К повышению, к удвоению, к догонянию Португалии? Не, поздно пить боржом. Поэтому война будет при Путине, при политическом Путине, при жизни политического Путина, конечно, будет война.
Виктор Анатольевич, ну вот меня как раз пугает история про то, что некуда деть сотни тысяч человек, которые научились убивать, да еще за хорошие деньги. И знаете, к чему это меня пугает? С начала войны обсуждается вопрос, довольно один из острых таких вопросов, в принципе, о том, чья это война, Путина или россиян. И как будто ответ немного меняется, как будто привычный ответ, что, конечно, это война Путина, а россияне — это, в общем-то, жертвы и заложники, в какой-то степени, конечно, не в такой, как мирные украинцы, которые гибнут под обстрелами и бомбежками. Но как будто бы он может, этот ответ, измениться. Эти сотни тысяч человек, заинтересованные в деньгах и в крови. Абсолютно честно заинтересованные, абсолютно готовы уже.
Я думаю, там, я не социолог, но, конечно, есть там какой-то миллион-полтора, наверное, в конечном счете, бенефициаров этой войны. В том смысле, что, ну, там, кто-то получил хорошие деньги и гуляет, да? А какая-то удачливая женщина уже 5 раз выходила замуж за будущих покойников и получала за них денежки. Замечательный сюжет просто для хорошего, так сказать, черной комедии. Да? Такая черная вдова. Да? Прекрасно. Заключает свадьба, контракт, пушечное мясо, пособие, так, безотходное производство. Значит, есть бенефициары, конечно, но только россиян-то 140-150 миллионов, если считать с оккупированными, да, с приписанными крепостными, 150 миллионов, да? Бенефициары, конечно, есть, безусловно. Я уже не говорю о некотором количестве десятков разбогатевших и там дюжины вошедших в новый список Forbes, да, для которых война мать родна. Конечно, есть. Но дальше вопрос, да, страны будущего. Это же все платится, это же все в долг. Это же все в долг у будущих поколений. У которых никто не спрашивает. Потому что те, кто сегодня идут в школу и смотрят на портрет Путина как на Бога и учат вот эту всю хрень мединскую, да, в качестве истории России, они же пойдут пушечным мясом на следующие войны или заплатят деградацией, да, распадом, смутным временем. Потому что вспоминается Ливонская война Ивана Грозного, тоже большой был умелец воевать с Западом. Что было с Россией после великого царя Ивана и Ливонской войны, 23 года длившейся. Было смутное время, был распад. Просто пластом лежала страна. Да? А вот о чем речь. Что пока Путин побеждает, Россия продолжает проигрывать катастрофически. И будет платить за это катастрофически. Уже платят, но это только начало платы. Если говорить об истории, если говорить об исторической плате, то это ведь только начало платы. Просто интересы Путина совершенно противоположны интересам России. И чем дольше это будет продолжаться, тем безнадежнее положение, собственно, России. Если говорить о стране, не об этом обезумевшем, так сказать, имперском орле двуглавом. Да? Вот пока он клекочет чего-то там и в кровь раздирает все, до чего дотягиваются клювы и лапы, вот до тех пор Россия продолжает гибнуть. Россия, вот не двуглавая, нормальная, человеческая, продолжает гибнуть. А с Путиным все пока хорошо. Война закончится в тот момент, когда не будет политического, по крайней мере, Путина. А это случится, когда элите той самой и народу, прости господи, в каком-то таком уже количественном, точнее говоря, там, да, исчислении, станет хуже от этой войны, плохо, когда война станет невыносимой. Пока бомбят Киев, а на Патриарших прудах сезон лисичек начинается, до тех пор война будет продолжаться, безусловно. Увы, увы, сегодня единственный способ как-то через мозги достучаться до мозгов оставшихся элиты и россиян, это сделать так, чтобы это было больно, чтобы от войны было больно России. Пока что этого не видно, поэтому пока ничего, никаких ближайших перспектив радостных, в общем, я не вижу.
Но мы посмотрим сейчас на Путина, то, что называется в нашей программе с вашей подачи, Виктор Анатольевич, сменить крупность. Мы посмотрим на Путина, и он, к сожалению, будет, я опять же такой спойлер сразу, что он, к сожалению, этот сюжет будет опять подтверждающим ту идею, с которой я начала, что мы все дальше от мира, в общем-то. Он тут ведь поехал на саммит ШОС. Шанхай был там безусловной звездой, если смотреть на кадры, которые нам посылает Кремль. Фотографируется в самом центре, значит, на общем снимке президента. Встречается с китайским Си Цзиньпином и индийским Моди. А в своей речи на заседании запросто, значит, щелкает по носу Трампа, как мне показалось. Если вдруг вы этого там не услышите сейчас в его речи, пожалуйста, уважаемые зрители, пишите в комментарии. Виктор Анатольевич тоже скажет свое мнение. Просто я сейчас включу фрагмент, что, значит, фрагмент об справедливом устройстве мира. Устройстве мира. Устраняем перекос в сторону североатлантической группы товарищей, так сказать.
Конечно, ШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем евразийском континенте, помогая тем самым заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития. Системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной. А значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других.
И чтобы дальше не мучить вас Путиным, дальше я просто перескажу, что дальше он рассказал, естественно, про то, как он напал на Украину, и как это было очень важно сделать, потому что это угрожало безопасности, и вообще там был госпереворот. Ну вот это вот все, что он каждый раз рассказывает, только в этот раз он это рассказывал для 9 сидящих вокруг него президентов. Вот мне кажется, что это просто какое-то демонстративно Путин разносит вот эту всю бациллу о том, как он борется с нашистами, хорошо оговорился, о том, как он борется с укрофашистами и, значит, спасает целый мир от этого вот заболевания, как ему кажется.
Тут ничего нового. Я полагаю, что он довольно сильно погорячился насчет взаимного доверия. Ну, взаимного доверия там нет и быть не может. Для Китая Россия интересна только в контексте противостояние с Америкой китайского. Вот Китай с Америкой решают, кто главный в этой берлоге, да, общемировой берлоге сегодняшней. Вот они решают, кто главный. Пока Россия может помочь Китаю в противостоянии, пока он такой шарик в противостоянии с Америкой, Китай будет использовать Россию, потом поглотит и просто проглотит, не так сказать, не поколебавшись и не зажмурившись. На китайских картах огромная часть, побольше Крыма, я уж писал об этом, да, российской территории уже нарисована на китайских картах. Им просто спешить некуда, у них другое летоисчисление. Они не пятилетками, так сказать, традиционно меряют, а тысячелетиями. Россия находится в процессе переваривания Китаем уже давно, давно. 25 лет назад или 20 лет назад Лена Масюк сняла фильм на ВГТРК по поводу российско-китайской дружбы, по поводу того, как Китай поглощает Россию. Это было 20 лет назад. Масюк после этого уволили с ВГТРК, после этого фильма. 20 лет назад. С тех пор поглощение продолжается. И чем больше Россия увязает в войне, чем больше она слабеет и, так сказать, на пушечное мясо переводит своих граждан, тем надежнее будущее Китая. Ему даже не надо, так сказать, вводить свою армию. Россия просто ляжет пластом сама очень скоро, и, значит, все это понимают в Китае. А пока что, значит, товарищу Путину позволяется погулять по буфету и поизображать из себя главного. Это совершеннейшая катастрофа. Отдельным пунктом программы хочется заметить, что, конечно, не лучшее состояние Запада, не лучшее состояние либерализма, который сегодня, так сказать, в диапазоне от Трампа до Греты Тунберг, прости господи, так сказать, и этого Гарварда в Арафатках. Вот с одной стороны Трамп со всеми пирогами, с другой стороны Гарвард в Арафатках. Вот вам сегодняшний Запад. От такого сравнения, разумеется, вдруг образцом здравого смысла начинает выглядеть Китай, например. Да? И в этом смысле антизападная агитация, антилиберальная агитация сегодня в мире, ну, она, разумеется, очень популярна, и Путин вполне популярен. Я вот езжу по миру, и что не таксист, если смуглый, то осана Путину, потому что он противостоит Америке. Он противостоит Америке, а Америка – зло, и Америка – распад. А вот есть традиционные ценности, которые, да, своего рода традиции, которые воплощает для очень многих Путин. В этом смысле сегодня пейзаж совершенно путинский, ну, то есть в пользу Путина. Тактически это так. Стратегически, опять-таки, меняем крупность на длинной дистанции, да? Россия увязла, увязшая в этой войне, бог с ним, с Путиным, черт с ним. Да, но Россия увязла в этой войне. Выход из нее только в поражении, в военном поражении, как всегда. Только какое-то военное поражение, только Цусима может привести к каким-то реформам. Только поражение в Крымской войне 19 века приводит к реформам. Только после поражений начинаются реформы. После побед только закручиваются гайки. Только дальше закручиваются гайки. Это нормальный общемировой опыт. Поэтому каждая победа Путина или то, что он может продать населению как свою победу, это и удорожание цены, так сказать, на выход из этого, исторический выход. Повторяю, это если взять китайскую крупность и начать мерить столетиями, тысячелетиями. Но я не уверен, что у нас есть тысячелетия в запасе вообще у всех. Но столетиями. Вот. Значит, там ситуация совершенно безнадежная для России. Россия сегодня – это погибающая империя. Со всей очевидностью – погибающая империя. Сравнить с 70-летней, так сказать, давностью, да, с поздним Сталином, когда полмира крышевали пополам с Америкой, и диктовали, и крышевали, да, и ракеты на Кубе. Сегодняшние успехи по освобождению, прости господи, Луганской, чуть не сказал, Лубянской области, да, они показывают, как все деградирует, как все деградирует. Совершенно другие ресурсы у России сегодняшней. Но еще, повторяю, ничего она не завоюет, никакого Киева, Харькова, ничего этого не будет. Да? НАТО еще просто не вступала, да, не входила в игру. Ничего этого не будет. Будем в кровь, значит, точить. В кровь точить себя об Украину и наоборот. В кровь уничтожать Россию и Украину. Вот на последние бюджетные деньги. Вот Путин будет это делать. А после него хоть потоп, я уже говорю, его стратегия – это дожить до смерти, да, собственно. Потому что он хочет умереть на свободе, а значит, при власти в его логике, а значит, во время войны. Потому что без войны ему не жить особенно. И он это прекрасно понимает. Вот такой пейзаж, меняя крупности, то Путин-то победитель. Потому что похоже, что он встретит эту старуху с косой, так сказать, прямо в Кремле. Да, в каком-то бункере своем. Вот. И все у него нормально в этом смысле. А что будет дальше, я думаю, что ему довольно безразлично.
И тут я хочу завершить эту тему довольно неожиданным поворотом, потому что посмотрим на Путина, но в исполнении Джуда Лоу. Тут на кинофестивале в Венеции была представлена картина, которую, разумеется, мы никто не успели посмотреть, кроме кинокритиков и тех, кто был на фестивале. Но вот мы можем посмотреть на кадры из этой картины. Широкой общественности он доступен вместе с цитатой из Джуда Лоу. Я ее приведу, она любопытная. Сложность была в том, играть Путина, что публичное лицо, которое мы видим, Путина, почти ничего не показывает, говорит он. Я чувствовал это противоречие, пытаться показывать очень мало, но при этом чувствовать ужасно много и передавать ужасно много изнутри. Вот как работал над ролью Джуд Лоу. Довольно занятно. Мы не можем оценить кино, как я уже сказала, но можем оценить лицо и цитату. А еще, конечно, вопрос, который мучает меня с самых первых вот новостей про это кино. Ну разве можно Джуду Лоу доверять играть Путина? Ведь он любимец, понимаешь, публики. И что он ни сделай, у нас образ Путина выйдет обязательно хоть насколько-то, но обаятельный. Но кто, так сказать, это сделал? Кто посмел? Как режиссер, объясните мне.
Я, во-первых, режиссер еще тот, но это все в прошлой жизни. Была такая картина «Все в прошлом», да? Это нет, ну какой режиссер? Но, тем не менее, что-то помню из первой профессии. Нет, вы напрасно беспокоитесь за Джуда Лоу, потому что это работа актера. Станиславский говорил, ищи у доброго, где он злой, ищи у злого, где он добрый. Актер играет человека в обстоятельствах. Актер не играет тирана, убийцу или святого человека, хорошего человека. Это последнее дело. То есть плохой актер играет плохого и хорошего. А хороший актер играет человека в обстоятельствах. И он должен оправдать, если не в брехтовской системе, а, так сказать, в нашей традиционной станиславской, он должен оправдать персонажа, он должен, так сказать, найти доводы за него изнутри. И в этом смысле не беспокойтесь. Дальше вопрос сценария и режиссуры. Как мы увидим, как мы отнесемся к этому персонажу. Но он должен быть, если это настоящая драматургия, и я не знаю ничего про это кино, повторяю, оно может быть хорошим, может плохим. Но если это настоящая драматургия, настоящая работа, то это, конечно, объемно. И ты испытываешь очень сложные чувства, как ты испытываешь очень сложные чувства героя Аль Пачино в «Крестном отце». Да? Абсолютное чудовище, которому ты сопереживаешь. Это нормально. Искусство про это, искусство про людей. Про людей, а не про, так сказать, геополитику. Так что это все нормально. А что касается того, что обаяние актера помешает разоблачить персонажа, ну что вы. Янковский, напомню, играл не только Мюнхгаузен, да? Он играл в фильме Леосновой по пьесе Гельмана «Мы ниже подписавшиеся». Он играл такого конченного негодяя, что хотел задушить своими руками. Тот же самый Янковский с тем же самым лицом и невероятным обаянием. Нет, это вопрос... Тут все нормально. А про сам фильм сказать ничего не могу. Посмотрим.
Новость, которую активно обсуждают на этой неделе, в том числе в соцсетях, ну и вообще, это, конечно, то, что Россия выходит из Европейской конвенции против пыток. Понятно, что пытки и до всякого выхода из всяких конвенций были в России почти легализованы, уж, конечно, практикуются, но теперь это как будто, как это можно в целом общественное мнение оппозиционное в целом сформулировать, как будто бы палачам не надо больше прятаться, как будто бы это новая официальная норма.
Да, меня, надо сказать, это удивило. Ничего не мешало пытать дальше. Какие там правозащитники? Да, последнего, помню, Аня Каретникова, да, которая в форме работника УФСИНа еще пыталась что-то такое, значит, каким-то образом напоминать про права, конституцию, законы. Она уже давно не в России, да, и, значит, что мешало дальше пытать? не делая такой демонстрации. Может быть, это вот такой демонстративный шаг. Может быть, решено, высочайше решено, вот так вот сделать такую вселенскую смазь миру. Мы плевать хотим, что вы о нас думаете. Вот мы не будем прятаться. Собственно, палачам ничего не мешало раньше, ничего не будет мешать сейчас. Но это еще один шажочек к такой демонстрации, повторяю. Это скорее нечто психологическое. Мы не будем даже притворяться, что нам интересно, что вы о нас думаете. Мы вышли из всех там европейских институтов. Из каких сами вышли, из каких вы нас выгнали. Так мы плевать хотели. Мы будем делать то, что хотим. Это такая демонстрация, скорее. Хотя меня, повторяю, удивило, в этом нет никакой практической необходимости. Да? Никому это не мешало.
Ну, еще одна новость, она скорее в честь 1 сентября, которая случилась, мы записываем эту программу 1 сентября, потому что она про школьников. Значит, в Совете по правам человека предложили водить детей на экскурсии в СИЗО и, например, в отделы полиции. Ну, во всякие вот те самые пыточные места, видимо. А предложение сделала, в общем, известная довольно правозащитница, которая сама много лет ходила по колониям, изоляторам и прочим клеткам. Ева Меркачева ее зовут. Она считает, что можно таким образом предотвращать правонарушения. А вы как думаете, стоит современным российским подросткам показать камеры тюрьмы?
И прямо там на месте экскурсии швабры насиловать, чтобы убедить их, что попадаться туда не надо, что лучше идти в палачи. Это будет хорошая профориентация. Ты лучше иди к тем, кто насилует. Ты лучше иди туда. Ты лучше давай погоны надевай и будешь иметь право в этих обезьяниках издеваться над людьми. И никто тебе слова не скажет. Никакой Запад, никакие свои правозащитники, их уже давно нет. Да? Вот такая профориентация. Отличная идея. Отличная идея. Наши сегодняшние... Я не знаю, о чем думала эта Меркачева. И что у нее там было в голове на самом деле. А сегодняшнее лишение свободы в России – это пытка. С первой секунды. И это не Норвегия, где речь идет об изоляции. Да? Там Норвегия, Дания... Что речь идет о том, чтобы изолировать преступника и дать ему возможность перевоспитаться, подумать, да, и так далее, так далее. Социализироваться. Ничего подобного. Это с самого начала пыточные условия. Вот ночь в СИЗО, да, даже без пыток специальных. Просто само содержание в СИЗО, вот сама эта клетка, сам этот обезьянник вонючий. Сама эта параша. Вот это первое, я уж не говорю о там, медицинском обслуживании и прочих правах человека, о чем... Уже без ухмылки говорить нельзя применительно к России. Это пытки. С первой секунды это пытки. А и что собираются, какой образцово-показательный обезьянник Меркачева собирается показывать детям, я не знаю. Но в качестве, парадоксальным образом, повторяю, в качестве агитации за то, что не надо нарушать законы в России, их и в Норвегии не надо нарушать, но в Норвегии тебя каким-то образом оштрафуют, изолируют и дадут подумать. А потом, если ты Брейвик, ты еще будешь подавать в суд там, на тюремную администрацию, что тебе интернета не дают. Или плохие условия для физкультуры у тебя по месту заключения. Нарушают твои права человека. Человека Брейвика через черточку, да? Значит, так вот у нас не Норвегия. И попадать в эти клетки не стоит. В этом смысле знакомство с обезьянником, если оно будет хоть мало-мальски реальным, оно поможет немножечко адекватному восприятию. Адекватному для России, подчеркну. Мы все дальше уходим от того, что принято называть такой европейской нормой. Она тоже разная, конечно. Это не будем очень сильно улучшать эту действительность, да? Идеализировать. Но мы очень далеко от этой европейской нормы. Очень далеко. И мы все дальше, и все настойчивее. Это же связанные вещи с предыдущей темой. Мы все настойчивее уходим от европейской нормы. Раньше мы делали вид хотя бы, что мы просто, мы в процессе, не требуйте от нас многого, но мы вот, видите ли, издалека идем, очень устали по дороге, но мы сейчас как-нибудь, вот вы нам сделали замечание, мы будем работать. Вот эти все, так сказать, дела 90-х и начала нулевых. Сейчас просто в гробу мы видели то, что вы о нас думаете. Мы будем жить так, как мы хотим. Да, отстаньте от нас. Да, не тревожьте нашу загадочную духовность. Мы будем жить так, как мы хотим. И в этом есть демонстрация. В этом есть демонстрация, безусловно.
тут мне бы хотелось в этой рубрике сегодня описать новые явления нашей с вами действительности, одно из которых заключается в том, что на неделе случилась вдруг массовая зачистка на улицах, понимаешь, музыкантов. А все они, конечно же, это те люди, которые в том числе поют, исполняют песни, например, иноагентов. Но что меня удивило, что полиция научилась распознавать иноагентские песни, причем там в одном конкретном случае, я не буду включать музыку из-за того, что права, а могут быть претензии по правам, да, на Ютубе, но там есть, знаете, песни довольно редкие исполняются, то есть не очень понятно, разбирается ли полиция или просто гребла всех подряд. Но вот сейчас я покажу фрагмент задержания со звуком специально, чтобы была понятна атмосфера происходящего в самом центре Москвы.
Если вы не выполните мои законные требования, в отношении вас будет применять физическая сила. Я вас посажу в автомобиль. Я делаю второе предупреждение. Даю время раздумать.
Хорошо.
Как бы этот фрагмент как будто характеризует вообще всю атмосферу для меня на прошлой неделе в Москве, потому что это стоит маленькая девочка, буквально по-другому не могу назвать, которая говорит, а за что, за что? Он ей говорит, ну вот вы ночью, понимаете ли, создаете громкие звуки. Она говорит, так нет, еще 22, я знаю закон, а за что, за что? И последним его аргументом, так, если сейчас не поедешь, я тебя притащу. Происходит пауза, и дальше вот это ее
хорошо. Хорошо. Да. Это слово «хорошо» — это просто мем. Вот эта пауза перед словом «хорошо». Потому что «хорошо» в том смысле, что ты не потащишь меня в машину. «Хорошо» в том смысле, что я не окажусь в обезьяннике. Что со мной что-нибудь плохого не сделают. В этом смысле «хорошо». Я соглашаюсь зашить себе рот, перестать петь на улице без нарушения закона. Она никакой закон не нарушает. Да? А я ну, «хорошо». Вот это вот и есть сегодняшнее российское «хорошо». Да, хорошо. Выбор между, да, чтобы тебе отпилили руку ржавой ножовкой, или ты отдал свои права. Да, я отдаю свои права. Да, не надо мне отпиливать руку ржавой ножовкой. Хорошо. Договорились. Консенсус. Общественный консенсус. Если, вот опять-таки, это мое любимое занятие такое. Да, представить себе вот такого мента, английского, который подходит на улицу к музыканту, говорит, перестань петь. Почему? Не по кочану. То есть иначе я тебя отведу, вот посажу в машину, да? И там с тобой что-нибудь сделают. Ну, ты же это понимаешь, даже это не надо объяснять. Ну, ты просто проведешь там какое-то время в обезьяннике, да? А сделать с тобой можно все, что угодно, просто, как что захотят. Что будет решено сделать, то и сделают. Законное, незаконное, в рамках закона, средствами закона. Или просто так, швабры. Это уж как пойдет. Это как пойдет. Хорошо? Человек после паузы говорит, хорошо. Вот все, что вы хотели знать о состоянии, так сказать, о консенсусе сегодняшнем. Это консенсус, уже путинский консенсус. Раньше был какой-то другой. Ранний путинский был другой. Поздний путинский такой. Вот это хорошо. Прямо очень выразительная была пленочка, очень выразительная пауза. Вот без паузы тут даже и по-другому звучит. Пауза была хорошая.
Ну и часто так бывает, что 1 сентября, как, например, и 1 января, вступают в силу множество законов, один из которых довольно громко тоже обсуждается, хотя касается конкретной небольшой группе, но мы с вами к ней принадлежим. Я говорю об иноагентах. Значит, с 1 сентября 2025 года иноагенты почти полностью запрещена всякая деятельность, например, любая просветительская деятельность. Я не знаю, что в связи с этим предпринимает большинство иноагентов. Я-то просто никого не просвещаю. И вот думаю, может, нам и в нашей программе теперь как-то оговаривать, что мы никого ничему не учим, значит, не имеем претензий нанесения света знания в массы, Виктор Анатольевич. Как-то вот как с этой просветительской деятельностью теперь?
Давайте. Да, вот можно пускать плашку, что я несу тьму. Я буду нести тьму. Давайте нести с вами тьму. Свет нельзя, просвещение нельзя. Давайте нести тьму. Вот я буду нести тьму, продолжать свою тьму. У меня тьма соображений по этому поводу. Понимаете? Да, русский язык великий. Он сам выводит, тут не надо ничего придумать. Смотрите. А в моем случае, я уже говорил про это, мне на это забавно наблюдать, На это забавно смотреть и забавно наблюдать за какими-то, так сказать, комментариями по этому поводу. Потому что в моем случае наконец-то все пришло к какому-то легитимному варианту. Я только что написал сегодня пост, празднуя наступление этого 1 сентября. Значит, в 2000 году в Апатитах лопнули трубы. В Астрахани в 2007 или 2006 году газ свет, когда я стоял на сцене. Да, начинался капитальный ремонт в 2010 году в Театре эстрады в Питере. В день моего концерта, в воскресенье вечером. Воскресенье вечером – это как раз то время, когда в России приступ трудоголизма случается. Как раз в воскресенье вечером начался капитальный ремонт, отменили мой вечер. Ну и так далее, и так далее. В 2014 году после Крыма отменили спектакль в Театре Вахтангова, выгнали из Дома музыки мой спектакль с квинтетом блистательного Игоря Брили. Ну и так далее, и так далее. И каждый раз, когда я на голубом глазу спрашивал, что такое, мне отвечали одной и той же фразой. Я впервые ее услышал от мента, который пришел после проникновения в мою квартиру в 2001 году, да, сразу как началась вот история с НТВ. Да, мне зашли в квартиру, перевернули все вверх тормашками, ничего не взяли, оставили отпечаток сапога на подоконнике демонстративный, а вошли через дверь, как мне мент сказал. И когда я у этого мента в 2001 году спросил, будем искать, он так пожал плечами, говорит, не, ну вы же понимаете, сказал он мне, вы же все понимаете. Сказал он мне в 2001 году, а с тех пор прошло еще четверть века. И мне все говорят, ну вы же понимаете. Вы же понимаете, почему ваши воспоминания надо изъять из книги воспоминаний, почему вам нельзя там, почему мы вас убрали, почему вас не поставили, почему мы вас, забыли вас упомянуть и так далее, пригласить, позвать. В последний раз к российским студентам меня пускали, ну, лет тоже там 10 назад, по-моему. Да, Николай Сванидзе, кажется, Царство Небесное, позвал там меня 15 лет назад выступить где-то там в Вышке или РГГУ, не помню. Да? А все, с тех пор ближе к Кембриджу я не читаю лекции. Да? Поэтому для меня это сегодняшнее событие, это, наконец, мы с Российской Федерацией вступили в легитимные отношения. Наконец. Мы расписались, да, в законных отношениях. Мы расписались во взаимной ненависти. Да? Только уже официально. Без всяких прорывов труб, лопнувших там этих капитальных ремонтов, электричества, которое заканчивается. И так далее, и так далее. Низкого художественного качества моей пьесы, которую театр Вахтангова купил, но не поставил. То, что вдруг обнаружили, что низкое художественное качество. Ну и так далее. А вот все это закончилось. Теперь официально, без дураков. Российская Федерация говорит, я пошел вон. Я говорю, понял, я уже давно ушел. Да, и благодарю Бога, что ушел живым, и что я на свободе. Вот. А дальше, еще раз говорю, это не самая большая беда для россиян, ну так, буквально, на фоне того вот этого хорошо, которое мы слышали, на фоне того, что с ними могут сделать любой подонок, вернувшийся с фронта, раздухарившийся, может что угодно сделать с кем угодно и пойти снова повоевать за денежки, да, да, и так далее. По сравнению с этим, отсутствие иноагентов в публичном пространстве, а там славные имена в основном, да, там очень славные имена, то есть очень приятно в таком соседстве находиться. То есть это, конечно, буквально никакого урона буквального россиянам не нанесет. Но то, что воздух выкачивается, продолжает выкачивать, вот как начали выкачивать воздух, как Путин пришел, начался выкачка воздуха. А в спертом воздухе, как говорил Костя Вапортков, при всем желании не отдышишься. Вот этот спертый воздух. Да? Дышим собственным углекислым газом. А как появляется Архангельский или Зимин, или да, премия «Просветитель», то все, пятое, десятое. В диапазоне от Быкова, от Быкова и Акунина до, так сказать, вот Зимина, Архангельского и так далее. Все, шабаш. Да? Слушайте, как в том анекдоте. Слушайте вашу любимую песню «Валенки». Читайте Прилепина и Шаргунова. Все, шабаш. Ничего хорошего. Ничего хорошего. На длинной дистанции это будет очень заметно. На короткой дистанции, ну, без Быкова, так без Быкова. Да, на длинной дистанции, когда без Быкова, Акунина, Быкова, да, Вахштайна и дальше по алфавиту, да, на длинной дистанции это будет очень заметно. И главное, что все это мы проходили в советское время. Ну что, без Ростроповича, что ли, нельзя? Без Бродского, что ли, нельзя? Без Аксенова? Да можно. Да можно без Аксенова. И без этого, и без того, по отдельности можно. А потом смотришь, кругом Черненко сплошное. Да? И уже все это несовместимо с жизнью. А потом через какое-то время еда заканчивается. Ну, не сразу. Не сразу. А через какое-то время. Это связанные вещи. Вот эта выкачка воздуха и буквальный уровень жизни, уровень безопасности. Это связанные вещи. Они связаны не впрямую. Это не буквальный отскок от борта в эту же секунду. Но отскок обязательно случается. И я, моя любимая в этом смысле, длина отскока исторического. Вот моя любимая в этом смысле пример. Это академик Вавилов, Николай Вавилов, которого в 43-м году в саратовской тюрьме убили. Он умер от пелагры, как собака. От голода и холода. Просто, да? Вот убили как собаку Николая Вавилова. Человека, который мог накормить, знал, как накормить все человечество. Великого генетика. А через полвека после этого кончилась еда в той самой России, в том самом Советском Союзе, который убивал академика Вавилова. И бабушки, дедушки, которые были, да, жили при Сталине, и очень, которым нравилось все при Сталине, они стояли в блокадных очередях за хлебом. Хлеб закончился. Прямой связи, и это прямая связь с убийством Вавилова. Вот буквальная связь. Вы убили человека, который хотел накормить всю землю и знал, как накормить всю землю. Стойте в очереди за хлебом и молитесь, чтобы вам хватило хлеба прокормиться. Это связанные вещи. Связанные вещи. Повторяю, никто из нас не Вавилов, и без нас Россия обойдется. Ну, немножечко воздуха еще убавится. Не в моем случае, в моем случае давно уже все убавилось, меня нет. На горизонте уже лет 10 меня нет в публичном поле.
И вот как будто к прошлой новости хочу сегодня подверстать, что называется, более утоляющее. Насколько, вот представь, какое просвещение, о чем вы говорите. Вот насколько темная ведущая этой программы Елена Малаховская, что хочет, значит, хотя бы попытаться понять. Значит, 100 лет Аркадию Стругацкому было на этой неделе. Естественно, большая дата, 100 лет, целый век, большое явление в русской литературе. Одна маленькая проблема лично моя. Я никак, сколько раз не бралась, раза 3 или 4, точно к пикнику на обочине подходила, точно к «Трудно быть Богом». И еще какие-то, сейчас просто не вспомню, произведения пыталась начать читать и полюбить, ну, потому что все объясняют, что это великое. А у меня не получается. А вдруг среди нашей аудитории есть такие же темные? Виктор Анатольевич, уж вы-то точно, не дай бог сказать слово, просветите нас, но вдруг у вас есть мнение по этому поводу. Видите, как теперь мы аккуратно.
Тьмы нагоню. Нет, послушайте, вот все-таки давайте не будем казарму устраивать из читального зала. Вот уж... Да, о вкусах не спорят, и ты имеешь право, вот не пошло, не твое, не твоя интонация, не твоя группа крови, и это сколько угодно, это сколько угодно. Но если говорить обо мне, то для меня это, конечно, с дистанции уже, с большой дистанции, полувековой дистанции, могу сказать, что Стругацкие – это образец вот такой интеллектуального мужества, интеллектуальной эволюции. Они ведь начинали как вполне советские писатели, совсем ранние тексты братьев Стругацких. Это еще их герои, в общем, коммунисты. Максим Камерер, да, это строители светлого будущего. И поначалу, в понедельник начинается в субботу, совершенно очевидно, это шестидесятническая светлая вещь. Сталина нет, а социализм есть. Сталина нет, а есть роман Ойра-Ойра, герой, один из героев, да, и, так сказать, совершенно очевидно, что роман Ойра-Ойра победит Выбегаллу, и что впереди Сталина, повторяю, нет, а социализм есть. Молодые люди, шестидесятники, да, здравый смысл, образование, идеалы. Все будет хорошо. И вот дальше, все дальше и дальше, через «Трудно быть Богом», к поздним вещам, все отчаяние интонации, все меньше оптимизма. И, но Стругацких не покидал, не покидала трезвость, не покидала зоркость. Очень тяжелые диагнозы они ставили. Все меньше было веры, все больше было понимания того, куда все идет. Все жестче были диагнозы. И интеллектуальная честность братьев Стругацких в сочетании с очевидным для меня, не только для меня, литературным даром, все это, мне кажется, сделало их творчество совершенно знаковым. Поздний, уже после смерти Аркадия, Борис Стругацкий в 90-х годах очень подробно предсказывал наступление фашизма в России. Очень подробно и аргументированно. И многим казалось тогда, что он пугает, какие-то волки-волки, какой фашизм, вот такой, который наступил. Борис Стругацкий писал об этом в начале 90-х и ставил точнейшие диагнозы на будущее, что мы, о русском фашизме, который впереди, со всей очевидностью. Писатели столетия Аркадия, есть какой-то день, я не помню, что это за день, они сделали среднеарифметическое между днями своих рождений и годами. Да, есть какой-то день рождения братьев Стругацких, посередке между рождением старшего Аркадия и младшего Бориса. Столетие братьев Стругацких, это вот арифметическое еще впереди. Но столетие Аркадия – повод поговорить о том, какой точности диагнозы были поставлены. И, конечно, когда созданный тобой образ становится мемом, когда он становится, как вы знаете, как большой брат, как Оруэлл, какие-то вещи из Оруэлла, там двоемыслия, какие-то термины из Оруэлла стали общеупотребимы, и мы понимаем, о чем речь. Так вот Арканар из «Трудно быть Богом» стал таким мемом. Мы понимаем, о чем речь, когда мы говорим об Арканаре. И вот сегодня мы, Россия, сегодняшняя Россия, это очевидно Арканар. И попытка ускорить историческое развитие, попытка сделать из этого Арканара, попытка наших сегодняшних румат сделать из этого Арканара что-нибудь пристойное, неубийственное, эта попытка в очередной раз провалилась на наших глазах. Но писатель, который создал вот мем такой силы, как Арканар, это больше, чем просто беллетристика, безусловно. И это повод поговорить о нас. Любой разбор Стругацких, романа Стругацких, того или другого, это всегда горячий разговор о современном, о текущем моменте и о ближайшем будущем. Что же до меня, то у меня есть свой мем, из Стругацких, который часто любил повторять Венедиктов. Виктуар, Виктуар, перестаньте бренчать. Вот, я продолжаю бренчать, как тот самый Виктуар. Славные писатели, не пошло, имеете полное право, еще раз, никаких комплексов, у каждого человека свой вкус. Но попробуйте еще разочек, через какое-то время советую.
Так а вот я сейчас думаю попробовать, как раз время как какое-то прошло, несколько лет, я думаю, с последней попытки, а с чего прямо сейчас попробовать, чтобы вот
ударило? Я думаю, чтобы совсем ясное, простое, абсолютно ясное, простое, наверное, трудно быть Богом. Наверное, трудно быть Богом. Это самая ясная вещь, мне кажется. Не случайно она, в общем, такая знаковая. Но можно и гадких лебедей. Мы с вами же выродки, мокрецы, выродки. Это я говорю терминами гадких лебедей.
Да, из книжки я тоже пробовал читать.
Вот мокрецы, выродки. Вам, как выродку, полезно будет еще раз попробовать.
Да, и зрители могут присоединиться, написать свои рекомендации для меня просто, как для темной, и вообще для того, кто, может быть, не пробовал, с чего начать Стругацких, пожалуйста, ваше мнение пишите в комментарии, я все изучу. Спасибо большое, Виктор Анатольевич, что сегодня к нам присоединились, встретимся мы ровно через неделю, это я предупреждаю всех зрителей, которые не подписаны и не получают сообщения об этом, подпишитесь, пожалуйста, лайкните нас, так вы нам помогаете распространять видео в интернете, и скоро увидимся.
И будем нести тьму.
Обязательно.